скребут острые мачты по алым щекам, пленники страсти по заморозкам, голые шины по оттепелям, сухие морщины. Весною в саду целуются сойки, по прощению у нас вечные тройки. Не уйти, не сбежать, не остаться косою, подоспеть, удержать траву навсегда.
Приветствую всех моих слушателей и приглашаю на радиоэкскурсию в музей Рижский центр Югенстиля. Вчера здесь прошло торжественное празднование 15-летнего юбилея. Официальные речи, поздравления гостей, концерт и новые экспозиции. Бурно, стремительно, насыщенно. Так, собственно, и пролетели эти 15 лет в доме на углу улиц Альберта и Стрелнику, в квартире, где жил один из главных архитекторов эпохи модерн Константин Пекшин. В 1997 году город Рига был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, особенно учитывая архитектурное наследие Югенстиля. 23 апреля 2009 года музей впервые распахнул свои двери для посетителей. Однако работы продолжались, музей увеличивался в размерах и в своей коллекции. Руководит музеем Югенстиля Агрита Тейпане, знаток и увлеченный коллекционер.
15 лет музею. Вообще кажется, что это очень маленький срок, если сравнивать с какими-то большими музеями и так далее. Но мне кажется, что в нашем случае, в случае музея Югенстиля, эти 15 лет, они в геометрической прогрессии, вот эту скорость набирают развитием музея сумасшедшее. Вот как вы чувствуете это время, эти 15 лет музея?
Ну, как раз так, потому что за 15 лет так много произошло от прекрасных мероприятий, выставок, выставок, встречи.
А есть статистика, сколько выставок было?
Где-то есть, но мы не посчитали еще. Мы посчитали, сколько нас посетили. Мы каждый год делаем отчет, конечно, там все это есть, но выставки примерно одна выставка за 2 месяца, но мероприятий еще больше, и детские утренники, и Радош Аздарбнийцес, так как все происходит.
Важная черта этого музея, что он действительно вписался совершенно вот в саму Ригу и привлекает к себе увлеченных рижан. Ведь именно в вашем музее чаще, чем в других, появляются частные коллекции людей, которые не претендуют, может быть, даже на то, чтобы их знали. А вы их находите, и вы знакомитесь с их коллекциями. Здесь побывало очень много частных предметов.
Да, да, да. И это очень интересует рижан и тоже жителей Латвии. Но эта статистика у нас поменялась за 2 года. До того больше было туристов. Но сейчас, последние 2 года, как раз приходят наши люди, потому что эти коллекции очень людей интересуют. Очень интересуют. И вот у нас приходит, у нас сейчас выставка кирпичей, приходят там мужчины, кирпичи, вот так в кассе говорят, нам надо кирпичи, и все. И у Тюги была прекрасная выставка, и так много людей посетило, потому что очень приятно работать с частными коллекционерами, они очень хорошо знают предмет, они знают свои вещи, они могут очень интересно рассказать. Это самое интересное и нашим сотрудникам, и тоже людям, которые приходят.
Еще одна важная мысль, если говорить о музее. Все-таки здесь сохраняется эффект аура дома, квартиры. Заходишь в некоторые комнаты, и тебе кажется, что вот хозяин только-только вышел. Он сейчас зайдет, он сейчас вернется, он скажет нам «Здравствуйте, добро пожаловать». И как и в каждой семье или в каждом доме, существуют самые главные праздники. Вот у вашего музея, кроме официального юбилея, есть еще один профессиональный праздник, в котором вы участвуете. Это Международный день Югенстиля. Вы же его тоже отмечаете?
Да, конечно.
И, конечно, имя архитектора, которое отмечается каждый год. Вот давайте. Может быть, я чего-то еще не учла, но вот такие семейные праздники для музея Югенстиля.
Ну, семейные, конечно, считаются и Пасха, и Рождество, так как мы празднуем все эти праздники, как в доме. И вы очень правильно сказали, это наша концепция была. Сначала чисто теоретическая, что вот будет как путешествие во времени. Вот хозяева жили, просто вышли, нам позволяют здесь посмотреть. И так мы этот музей делали. И это действует. Это самое главное. Это мне очень радует ваши слова. Так как мы празднуем все, что в семье праздновали когда-то люди. Ну и, конечно, наш архитектор, который родился 8 марта. Тогда мы приглашаем и корпорацию, и салоны. Приглашаем родственников. Идем тоже на кладбище. Так как опять такой прекрасный день. Ну и, конечно, день Югенстиля. Это 10 июня. В этот день мы стараемся выйти на улицу, делать экскурсии, конечно, тоже с посещением музея. И также мы, ну, можно сказать, несем свое имя в других странах. И май у нас очень активный месяц, когда дни Югенстиля или Модерна празднуют в Испании. И почти в многих городах, особенно в Каталонии, они делают этот праздник, конец недели, когда люди одевают одевание югенстиля, которое сами шили, вся семья выходит погулять в таком стиле. И мы рассказываем о нашем городе.
Агрета, ну а что пожелать музею? Наверняка есть же какие-то мечты-планы, то, что обязательно должно сбыться.
Мечта? Мы хотим еще развиться, потому что наша тоже первоначальная идея была, так как мы считаем себя, ну, можно сказать, городом, метрополием Югенстиля, то наша концепция была, что мы рассказываем о Югенстиле вот здесь мы в музее или в квартире архитектора. Мы здесь виртуальный музей, мы говорим о Риге. Но мы хотели посмотреть и показать, как, например, ну, рабочие жили в это время или какие были в то время общественные здания, так как мы хотим, чтобы наш музей развился еще в следующие годы.
К настоящему времени в фондах и открытых экспозициях музея находится более 7 тысяч предметов. Это мебель, одежда и аксессуары, предметы быта, фотографии и документы, произведения искусства эпохи модерн. Приятно констатировать, что коллекция музея постоянно пополняется, в том числе и за счет дарения. Вот и на празднование юбилея музей получил несколько подарков. Среди них один от дружественного Рижского музея моды, лично из рук его директора Натальи Музычкиной.
Это летнее платье, очаровательное, 1910-12 годов примерно, с очень своеобразной вышивкой из шелка, такого, который называется креп. Вот, который музей специально отобрал для того, чтобы подарить музею Югендстиля, потому что мы дружим много лет уже. Мне очень нравится этот музей. И вообще он очень хорошо передает дух Риги. Да, и всегда своим гостям я говорю, посетите сначала музей Югендстиль, чтобы понять, как это все выглядит здесь. Ну, не говоря о том, что мы с директором Агритой коллеги, мы с ней архитекторы, и музей этот тоже посвящен в большой степени архитектуру и архитектуре.
Несомненно, одна из особенностей музея Югендстиля – костюмы персонала. Это исторические копии платьев, шляп, фартуков, пошитые индивидуально для всех сотрудников музея, экскурсоводов, кассиров, смотрителей, всех, кто на виду и общается с посетителями. А создает эти наряды из прошлого современный художник-дизайнер Вита Миллере.
Моя работа, я начинаю с нуля и до последней пуговицы. Это очень интересно для меня. И здесь уже я работаю 6 лет, и мне очень...
Знаете все размеры.
Знаю все размеры уже, знаю все капризы. Но капризов нет много. Очень хорошие здесь женщины работают. И очень интересная эта работа.
А вот скажите, раньше, насколько я понимаю, одни швеи шили платья, другие – шляпы. Это отдельная работа.
Шляп делает другой мастер, я делаю только платье.
А где вы берете эти технические схемы? Ведь самой это все придумать, наверное, очень сложно.
Мы смотрим исторические журналы, каталоги и думаем вместе, но потом я уже делаю эту конструкцию, чтобы она была... Как
историческая, да?
Как историческая, да.
А вот сами ткани, вот говорят, раньше ткани были натуральные, другие, без всяких современных примесей. Вы находите такие или вы адаптируете все-таки современные, удобные, чтобы потом чистить их?
Мы стараемся, чтобы они были из натурального материала, и чтобы они могли легко носить, и чтобы было удобно, и чтобы было не жарко, и зимой не холодно. Да, мы стараемся делать не с синтетикой, нет. Ни в коем случае.
Еще один вопрос. Сегодня на церемонии праздника музею было подарено много всяких разных подарков, в том числе одно платье историческое. И мы его увидели. Оно такое маленькое. И я понимаю, что, конечно, и если мы пойдем в музей моды рижский, мы увидим эти талии, эти размеры. Мы сейчас немножко других размеров. Когда вы берете конструкцию историческую, вам приходится немножечко ее изменить по параметрам.
Конечно, раньше женщины были меньше.
Уже, да.
Да, да. Сейчас мы длиннее, наше поколение. Раньше так не было. Но я делаю на конкретного человека с нуля, только для него. И я делаю каждый раз новые конструкции.
И вот еще есть же опция здесь в музее, можно что-то померить посетителям.
В принципе, здесь можно померить шляпы, здесь можно такие накидыши там посмотреть, и можно идти, как говорится, чувствовать эту особенную ауру, которая здесь кругом.
Вчера в музее Рижский центр Югендстиля были открыты еще две экспозиции. Одна из них посвящается 700-летнему юбилею Риги, рассказывает сотрудник музея Дзинтерс Гилба.
Каждый месяц есть этот цикл рассказы вещей из фондов, то ну, в этот раз почему не вспомнить большой юбилей, который праздновал город Рига в 1901 году, и вещи, которые, как одна небольшая, но красивая коллекция, хранится здесь тоже в музее Югендстиля. Это как сувениры из того времени.
То есть, приезжая как туристы в Ригу, люди могли купить или приобрести, или получить в подарок вот такие именно предметы?
Да, но главное то, что свой большой юбилей Рига праздновала с очень большой выставкой ремесленников и производства. Это было самое главное мероприятие. Если главное был один день, то выставка была как над этим всем. И так как выставка была очень долгое время, 3 месяца, по-моему, то очень думали и работали мастера сувениров и сделали всякие вещи для...
Чтобы... Для посетителей, в общем,
да? Для посетителей, да, которые тогда вспомнили об этой красивой выставке. Такие были стаканы, медяные стаканчики с видами города Риги. Там герб города Риги и виды зданий, там опера, дом черноголовых, порт и еще другие.
Такие визитные карточки, да, нашего города. Да.
Стакан из стекла, книги, которые о этой выставке, о праздновании юбилея. Есть один акварель из этого времени, потому что была эта выставка производства на эспланаде, но в парке Кронвальда были сделаны 3 исторические места. Старая Рига, Венеция и Птичий луг, Путный пляво.
То есть как бы в миниатюре такая сказка.
Да, старая Рига, как макет в миниатюре. Там здание из фанеры, но первый этаж как штукатура и рисован будто как старая Рига. Выше первого этажа там все из фанеры, как макет. Но выглядело, конечно, очень хорошо. Но это тоже было в открытках и в этом акварели тоже это видно все. Ну, в Венеции там с гондолами можно было ехать по городскому каналу. И Птичий луг – это как место для развлечений, для концертов всяких, там эстрада была и так.
Я должна отметить, что в музее Югенстиля, ведь мы сегодня все-таки говорим о юбилее музея, тоже есть возможность получить свой уникальный сувенир. И тут надо отдать должное работникам музея, которые изыскивают, например, старинные открытки, какие-то элементы дизайна, которые переносят уже в современном формате. Можно купить реплики, репродукции открыток, уже современные. Можно увидеть какие-то чашки с элементами, ну, с цветами в основном, наверное. Вообще, как в музее работают над этой коллекцией сувенирной, если уж мы говорим о сувенирах рижских?
А, я еще хотел сказать об этом времени выставки, что в работе над этим циклом рассказы вещей, что одно есть об этом самом предмете, но еще очень интересно искать, что писали в газетах в это время об этой теме, об этом предмете. И опять юбилейная выставка Риги, английский магазин Редлиха, объявление, что этот магазин предлагает. Стаканы, фигурки в виде Роланда, Вальтера фон Плеттенберга, и Альберта тоже, да, конечно, как без Альберта. А, был тоже пробка для закрытия бутылки в форме Роланда, например. Ну, ножи и блокноты.
То есть вам есть еще к чему стремиться, конечно. Вы еще можете многое придумать.
Да, и надо искать этих предметов тоже.
Ну и тех, кто сейчас бы производил такие предметы. А с этим у нас сейчас проблема, в отличие от того юбилея, 700-летия.
Но с этими сувенирами юбилеев то же самое, что... Окей, 800-летие Риги, то же самое миллениум. Когда есть мероприятие, сувениры полно. Потом искать...
А потом это дефицит, музейная вещь.
Да, точно так. Потом очень редко, когда попадается на утро Альп один раз, окей, я видел там бобр, этот сувенир-талисман чемпионата по хоккею, например.
В общем, казалось бы, такие вещи, которые уходят в историю, и они действительно уходят, и их можно находить на барахолках, чем мы и занимаемся, восстанавливая предметную историю Риги. А музей Югенстиля ее тоже ведет, эту предметную историю как бы нового времени, используя свои исторические фонды.
Да, так и есть.
Еще один повод посетить музей. Теперь на стенах комнат, где когда-то жил архитектор Константин Пекшин, можно увидеть картины латвийских классиков из частной коллекции, рассказывает Юлия Трофимова.
В честь нашего юбилея у нас, как всегда, уникальное сотрудничество, поскольку музей занимается работой и с частными коллекционерами и старается показать широкой публике то, что обычно недоступно для глаз. Соответственно, до 30 июня в нашем интерьере можно увидеть прекрасные работы кисти Розенталя, Вильгельма Порвитиса и Яниса Валтерса. Здесь, как мы видим, ну, женщина. Очень большая вероятность, что это жена Розенталя или Форсел. Но мы ее назвали «Дама у окна».
И здесь неподалеку окно, и она тоже в интерьере находится в картине.
То есть, интерьер музея дополнен интерьером, изображенным на живопись того времени. Следующая работа – это уже библейский сюжет «Иисус и самаритянка». Ну и поскольку Розенталь был действительно очень многоплановым художником, и третья его работа – это пейзаж с великолепным белым конем.
Ну, вообще говорят, что лошадь изобразить может только настоящий истинный художник. Это сложная задача.
Да, это сложная задача, потому что лошадь, она очень динамична, она очень пластична, и, ну, да, по лошадям мы определяем все-таки
мастерство. Да. Тем временем мы перешли из гостиной, из салона гостиной в следующую комнату.
Да, ну и здесь у нас самая центральная картина, которая сразу бросается в глаза, это, конечно, классический весенний снежный пейзаж Вильгельма Порвитиса.
Как он сочетается с нынешним временем?
Да, поэт снега. Порвитис во всех отношениях уникален. Когда несколько лет назад была большая выставка балтийских художников в Париже, то это было целое открытие для изысканных и избалованных парижан, которые восхищались, что такие мастера, ну, в такой, с их точки зрения, глубинке. Там, если мы вспомним этот анекдот, откуда у вас платье из Парижа, сколько это от Саратова, ну, 2000 километров, надо же, какая глушь, а такое платье. Ну, вот для них это тоже мы глушь, и тут такое такое великолепное искусство. И сбоку это оригиналы Валтерса. Его классический вот этот пейзаж тоже очень, может быть, не самая его масштабная работа, но, тем не менее, очень элегантная. И еще три картины в этой же комнате. Это школа Валтерса, одна из его учениц.
Вы сказали, Юлия, о том, что частные коллекционеры, они действительно принимают активное участие в экспозиционной жизни музея. Но откуда эти картины? Откуда эта коллекция?
Эта коллекция из прекрасной во всех отношениях поместья Кукши, которое находится недалеко от Тукумса и принадлежит, ну, Даниэлу Яну, который там устроил гостевой дом. Так что, в принципе, туда можно попасть. Это не самая прямая дорога. Он находится в глубине, туда нужно найти дорогу, но это стоит того, поскольку, ну, он необыкновенный человек, и действительно это очень большая щедрость поделиться тем, что приобреталось для частных рук, и продемонстрировать это всем окружающим и тем, кто действительно любит искусство.
Искусство в широком понимании, от изобразительного до искусства преподнести столовый прибор или чайную чашку периода Югенстиля. Все здесь, в музее «Центр Рижского Югенстиля», атмосфера дома, уникальные экспонаты, гостеприимные сотрудники, одним словом, дух Риги далекого прошлого.
Латвийское радио 4 в Риге и Юрмале на 107,7 FM.
Неизвестное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей.
Из всех нами уже упомянутых, самым странным был, пожалуй, Николай Васильевич Гоголь. Всю свою жизнь Гоголь ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, а не по правой, как все остальные, что по понятным причинам создавало неудобства и для него, и для других пешеходов.
В краткой биографии Гоголя упоминается, что в молодости, сразу после переезда в Петербург, он пытался стать театральным актером, а затем и чиновником, но в обоих случаях не добился успеха, и ему пришлось испробовать разные способы зарабатывать себе на жизнь.
Мало кому известно, что начинал Гоголь как поэт. На заре карьеры он написал поэму «Ганс Кюхельгартен». Критики приняли ее настолько холодно, что начинающий автор скупил все непроданные экземпляры и сжег. Как будто еще в юности репетировал сожжение второго тома «Мертвых душ». Известно также, что Гоголь был очень неряшлив в одежде, боялся грозы, слыл нелюдимым и замкнутым и любил самостоятельно перешивать себе одежду. А сестрам своим с удовольствием кроил платье и вязал на спицах шарфы. Сшить модный шейный платок для него тоже не было проблемой. И вот удивительно, при таких талантах он практически никогда не выглядел хорошо.
Гоголь никогда не был богат, но при этом он не стремился к богатству. Когда его родители умерли, он по доброй воле отказался от своей части наследства в пользу своих сестер, рассудив, что им деньги нужнее, чем ему.
Николай Васильевич Гоголь был известным сладкоежкой и знатным обжорой. В его карманах все время были сладости. Конфеты, баранки, кусочки сахара. Он постоянно что-то жевал. Очевидцев пугала его манера есть за столом, жадно поглощая пищу. Писатель наклонялся к тарелке так близко, что его волосы просто лежали по краям блюда. Кроме того, многих удивляла его страсть к кулинарии. В частности, писатель обожал готовить вареники, а также макароны. Причем, надо отдать ему должное, делал он это мастерски. Специально научился, когда жил в Риме. Но вот ведь злая ирония судьбы. При всей своей любви к еде умер Гоголь от истощения, до которого довел себя голодовкой во время Великого Поста. Причем именно в период того добровольного отказа от пищи в одну из ночей Гоголь разбудил слугу Семена, велел ему открыть печные задвижки и принести из шкафа портфель. Вынув из него связку тетрадей, Николай Васильевич положил их в камин и сжег. Это был второй том «Мертвых душ». Наутро он рассказывал графу Толстому, что сжег все под влиянием злого духа, но поправить уже ничего было нельзя. Всю жизнь Гоголь стеснялся своего носа, считая его некрасивым. То есть знаменитая повесть, а точнее вышеупомянутый нос, похоже, появилась не просто так. Живописцев, которые рисовали портреты Николая Васильевича, он всегда просил изменить форму его носа на какую-нибудь более привлекательную.
Писатель никогда не был женат и не оставил после себя потомства. Более того, не сохранилось никакой достоверной информации о том, что при жизни Гоголь вообще состоял в отношениях с кем-либо.
А еще писатель очень настороженно относился к новым знакомствам. Если к компании его друзей вдруг присоединялись незнакомцы, он тут же уходил. А еще Гоголь питал непонятную даже ему самому слабость к миниатюрным книжкам карманного формата. Абсолютно не заинтересованный в математике, он покупал математическую энциклопедию только потому, что она выходила в крошечном виде. Самая известная ненормальность автора «Мертвых душ» – это, конечно же, его жуткая боязнь быть похороненным заживо. Засыпать он предпочитал сидя. Говаривали и о совсем необъяснимых странностях. А в число странных фобий Гоголя входила боязнь грома и молний. Писатель был человеком довольно религиозным, но очень суеверным. А незадолго до смерти вообще утверждал, что слышит голоса, предвещавшие ему скорую кончину. Возможно, жизнь Гоголя повернулась бы иначе, если бы он развивал в себе талант к живописи. В детстве он постоянно рисовал и очень талантливо, но рисунки его казались взрослым странными и порой даже пугающими. Поэтому он забросил изобразительное искусство и переключился на литературу. Относительно своего произведения «Ви» литератор утверждал, что не сам его сочинил, а взял за основу услышанную как-то народную легенду. При этом исследователям не удалось найти ни одного народного сказания, схожего с сюжетом «Вия».
Кстати, Гоголь-Моголь не имеет никакого отношения к автору «Мертвых душ» и «Ревизора», так как появился этот десерт задолго до него. Сам же писатель называл Гоголь-Моголем напиток собственного изобретения, состоявший из козьего молока, сахара и рома. Неизвестное из жизни известных.
О необъяснимых привычках – странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Мы продолжаем программу, и по нашей традиции среда – это эфир на двоих. Эфир, который рассказывает нам о главных событиях в академической музыке. Эфир, куда приходит к нам Инта Зегнера, которая приветствует души.
Привет. Да, добрый день.
Но сегодня все будет немножечко иначе. Потому что Инте посчастливилась, и она побывала в командировке в Венеции. А там биеннале, а там жизнь художественная, искусственная, музыкальная, там все происходит. Ну и, конечно, что-то все-таки успела увидеть и даже привезти какие-то материалы венецианские.
Да, успела увидеть, но, конечно, имея в виду, сколько всего участвует художников, 332 и 86 национальных павильонов, ну, это действительно такое число, которое в несколько дней, ну, сколько, три дня неполных, конечно, невозможно все освоить. Ну, во-первых, что я хочу сказать, что это особая биеннале венецианская, потому что 60-летие она празднует, и впервые, и сам куратор из Латинской Америки Адриано Педроса. И вот он выбрал такой девиз своей выставки и всей биеннале: «Foreigners everywhere», или, можно сказать, «Иностранцы повсюду», хотя бы точнее было бы сказать «Всюду чужие».
Да, чужестранцы, чужие повсюду, да.
Да, вот он и обыгрывает эту тему. И, конечно, эта тема какая-то такая очень плодотворная для фантазии. Очень много разных аспектов можно туда включить. И сам он говорил, что где бы вы ни были, вы всегда встретите чужаков. Мы, они... повсюду, и где бы вы ни оказались глубоко внутри, вы все равно останетесь немного чужими.
Как говорится, мы чужие на этом празднике жизни, да?
Да, да, ну, можно сказать, да. Ну и сам, в конце концов, сами мы себя тоже не до конца знаем, чтобы сказать, что мы вот совершенно свои. Да, нам себя тоже приходится открывать, да.
Ну и это очень хорошо.
Да, да, это хорошо, вот именно. Ну вот, и, как я сказала, очень много художников, и национальные павильоны, и в Джардине, и Арсенал, и также в центре города. И, кстати, ты идешь по улочкам и вдруг смотришь, ого, тут тоже павильон национальный, но просто они по-разному распределены. И вот у нас тоже был латвийский павильон, он находится в Арсенале. А вот, например, литовский и эстонский, они в городе, в церквях находятся. Ну и когда я приехала в Венецию, тогда встретил меня сильный такой холодный дождь и ветер. Но вскоре все-таки тучи рассеялись, и я пошла в венецианский район исторический Канареджо, где в церкви Святой Марии, Кающейся, так она и называется, это церковь, но скорее всего это церковь Марии Магдалины, связана с именем ее. Там находится эстонский павильон, построенный в начале 18 века в этой церкви, и здесь можно увидеть экспозицию известного скульптора эстонского Эдит Карлсон, и она назвала свою выставку «Хора Лупи» или «Час волка».
Ну да.
Thank you.
чувствуется атмосфера, но все-таки что это звучит, Инта?
Ну, как раз про атмосферу я хочу и рассказать. Вообще, сначала название «Хора Лупи» или «Час волка» – это значит «мгновение перед рассветом». Это вот этот час волка, когда все непонятно, все мистически, что-то возрождается, что-то пропадает. Ну и вот на эту тему делала Эдит Карлсон свою выставку. И когда ты входишь в эту церковь, тогда попадаешь в совершенно другую реальность, вот медленную. Знаешь, где-то напоминает фильм Тарковского «Ностальгию», очень даже, со всей этой атмосферой и со звуками, и эти капли воды, которые тоже там слышны. Ну вот такое медленное течение времени, где кажется, что столетия ничего не изменили, что даже пыль сохранилась из тех времен.
А в Венеции может возникнуть такое ощущение.
Да, именно так, именно так. Это очень фасцинирует. Но когда ты входишь, ты сначала вообще видишь вот в этой церкви, где скульптуры сакральные стоят, и алтарь сохранился, все там сохранилось. Но в центре стоят такие гиганты, три фигуры, где-то больше 5 метров, и они, эти фигуры, ну, фигуры мужчин, они с такими палками в руках, ну, даже, ну, такими первобытными палками, непонятно, то ли они борются между собой, то ли они стараются убить змея, который на полу, и вот эта вот атмосфера такая, вместе с музыкой, которую мы только что слышали, это музыка Генри Перселла, очень известная его ария из оперы «Король Артур», кстати, Стинг исполняет тоже эту музыку под названием «Cold». Ну вот, и вот это вот сразу ты переключаешься в какой-то другой мир. Но мне посчастливилось и встретить Кею Крикман, которая как раз озаботится о медиях, и она мне немного рассказала про эту экспозицию.
The mood is a bit reflected in the title of the exhibition, which is Ora Lupi, meaning the hour of the wolf. So supposedly this is the hour where the most people die or are born. So the atmosphere of the exhibition as well, it's airy, it's a little bit joyous, it's sublime, but at the same time it's also a bit brutal or sad at some point.
Entering the exhibition we hear such a nostalgic music.
Настроение выставки исходит из названия «Час волка», и предполагается, что это час, когда большинство людей либо рождаются, либо умирают, и в этом настроении и есть возвышенность, и есть печаль, и экспозицию также дополняет музыка Генри Перселла. Но что важно, что сама Эдит аранжировала, и сама она и поет эту песню в этой выставке. А в самом начале экспозиции вот эти три фигуры, и они сражаются как бы или со змеем, или сами между собой. И кажется, что Эдит Карлсон любит играть с размерами, потому что эти огромные фигуры как-то в сопоставлении с теми маленькими фигурами, которые находятся в церкви, они создают такую особую атмосферу.
Elsbeth Carlson, it looks like she's playing also with the measures. For example, if we compare them with other figures, what we can see in church, they are very big, those giants. Was there some idea behind that?
Sure. I think Edith really loves to play with scale. So throughout her work she's been really using oversized figures, both people.
Да, Эдит очень любит играть с этими размерами, потому что в своих работах она и использует разные размеры, не только большие, но и очень маленькие, и некоторые фигуры даже скрыты от наших глаз.
Both in small scale but also in large scale.
When I see all connections because of symbolic of the church and angels and the sacral figures, what is here, and then Edith's works, what we see, for example, in the center.
Когда я вижу в этой старинной церкви эти фигуры святых, которые нас возвышают, которые показывают нам идеальный мир, возможности света и неба. И когда вижу эти фигуры Эдиты, которые она создала для этой выставки, тогда эта атмосфера нас очень конфронтирует и просто с этой реальностью, в которой мы живем. И это действительно задает нам вопрос, а как же мы живем, каков же наш мир и какой на самом деле идеал. И это казалось мне очень важно. Да, и Кию говорит, что и куратор тоже отмечает, что эта выставка, она как бы капсулирует состояние мира, каков мир является сейчас.
Да, слышны струи воды, мы слышим орган, мы абсолютно, вот ты с помощью своего походного маленького микрофона смогла передать эту атмосферу и не только идею.
Да, но в этой церкви это только не одно помещение. Ты идешь дальше, ты видишь совсем что-то еще. Мне очень больно, кстати, смотреть, что церкви вот в таком состоянии. Ну, конечно, не все, но, например, в этой церкви уже в одном углу уже вода, она настолько деструктивно действовала, что там уже яма в этом полу. И можно видеть...
Говорят,
можно...
что Венеция вообще в принципе когда-нибудь
да,
не станет.
Все равно да. это больно на это смотреть. Но Эдит опять это по-своему использовала. То есть она туда посадила скульптуры как бы рыб и в то же время как бы русалок. Они там трое такие очень грустные сидят у этой воды. И тоже немного там пластмасса, например, использована, чтобы напоминать, ну, как загрязнен наш океан. Но всюду есть какое-то символическое значение. И ты идешь вот одно помещение, другое, и все время находишь что-то. Еще свечи там горят. Ну, ты выходишь просто вот действительно, тебе не надо даже изучать ничего, ты просто своими эмоциями это чувствуешь. Ну да, ну, наверное, сейчас отправимся в литовский павильон, кстати, тоже, который находится в церкви, St. Anthony Church в Венеции, и они такую интересную инсталляцию выбрали под названием Inflammation, что значит воспаление. И они тоже говорят о том, что вот это вот, каков наш мир, что он как раз переживает это воспаление. Воспаление и индивидуальное, когда происходит борьба между хорошим и злом, и воспаление глобальное. И, конечно, они в своем художественном стиле это показали на этой выставке. И сейчас мы немного послушаем разговор. Паку и Хардвер — это значит два художника, художница и художник, которые в таком корпорации такой с 2014 года, и еще и архитект.
This year's pavilion is exploring inflammation both as a physical process but also as a metaphor to speak about different forms of oppressions and extractivist approach to bodies and nature that produced the current state of inflammation that we are living in now, both in human bodies but also in a planetary body.
And the realizing of this idea, according this...
Ну вот как раз художница Гринчаускайте это говорит о том, что это воспаление касается и воспаления глобального, и воспаления, что касается индивидуального человека. Ну и я спрашивала, что же, как они выбрали эту церковь, потому что на самом деле так, что у литовцев нет своего павильона, и каждый раз они ищут какое-то другое место. И вот на этот раз они нашли эту church St. Anthony и...
Храм Святого Антонина.
Даже Антонина. Я смотрела, мне тоже казалось, что Антоний, но нет, оказывается, и был Святой Антонин. Но интересно, что эта церковь была закрыта 10 лет. То есть она не функционировала. И вот благодаря этой выставке она открылась. И это значит, что даже и местные тоже могут посмотреть, что же внутри у этой церкви, которая так долго была закрыта.
And challenges to emphasize the dialogue between there practice and Maria Rozhinskaya.
Ну вот я и спрашиваю у архитектора, у Петераса Ишора, а как же вообще его действие происходило? Ну что было самое такое трудное для него? И он говорит, что архитектор как раз был как медиум посередине между этими инсталляциями Paco и Hardware и работами, художественными работами, картинами Марии Терезы Рожанскауте, которая уже в другом миру, но она создавала тоже свои работы на медицинские темы. И вот как соединить это в одном пространстве? И архитектор, как раз создавая эту экспозицию, он соединял эти вещи.
But this church, how you choose this church?
Да, вот so именно тут я спрашиваю, как же они выбрали эту церковь.
So I guess it's a bad and a good thing that it's a nice opportunity to discover city and to discover not only for ourselves but for Venetians. For example, this church was closed for at least 10 years and it was closed for quite long time. So now we have this opportunity for local people even to enter the space maybe they never like had chance to enter. And so we chose this place because for example for kind of specific geometry it's a square, so it really suit the project we had in mind.
То есть получается, что искусство в прямом смысле открывает доступ зрителю и к истории в том числе, и ну, в некие закрытые до сих пор зоны. Вот так случилось в Венеции.
Да, но мне лично было очень больно, что эти церкви не действуют, и они не служат своему предназначению. Конечно,
но очень много... Это тенденция много... европейская. Конечно... То же самое было и в Шотландии, я видела. Там ресторан, там музей.
У нас зато новые церкви строятся. Я этому очень рада. Но, понимаешь, это такая... Ощущение такое, когда ты видишь скульптуры, когда ты видишь алтарь, когда ты видишь даже воты, это особые знаки
благодарности. Даже орган стоит, никому не
да,
нужен.
Да, понимаешь? Но понимаешь, ну, это, конечно, это какую-то такую ностальгическую грусть наводит. Ну, конечно, не надо обобщать, потому что очень много действующих церквей. Пожалуйста, приходите и молитесь. И, кстати, Сан-Марко сейчас в реставрации, так что, конечно, и зашли в Сан-Марко, но там действительно проходит очень серьезная реставрация, чему я тоже была рада, хотя вот нельзя так вот ну, посмотреть на всю церковь
но
полностью.
Но все-таки это будет очень красиво. Ну, а я вот подумала о том, что где-то, я сразу вспомнила свою поездку в Шотландию, где-то стоит ненужный никому прекрасный орган, а мы здесь, в Риге, в Латвии, собираем средства на орган для храма Святого Петра. Вот эта акция уже началась.
Да-да-да, началась акция.
Вот
да.
Эти несоответствия, собственно, об этом нам и кричат художники в своих работах.
Да, они как-то... Мне нравится, как они сотрудничают с, например, с этой церковью, которую они выбрали. Вот прекрасный этот пример Эдиты Карлсон, когда она очень с большим уважением, тонкостью, чуткостью вот каждый уголок обживала и вот эту атмосферу создавала, чтобы мы начинали думать, что же с нами происходит. Это важно. По-моему, это тоже какая-то миссия художника заставлять нас думать, открывать, размышлять. Ну, конечно, и эмоционально нас задевать. Но нам пора отправляться в Латвию.
Да-да-да, самое интересное.
И сейчас побывать срочно на открытии экспозиции, где Аманда Земеле вот как раз говорит свою речь.
I'm very happy to share this moment with you. You decided to be here. And I won't talk long. I just wanted to say, at first, thanks to my team for everyone involved, and exceptionally, of course, for Adam Buda and Diane Rudat, who invited me to participate. But I mean, also, like, doing this exhibition here, I took some strengths and muscles, but you can't see it in a way like how it was, but thank you for everyone to make it happen, and yeah. I always want to say, actually, last and not least, thank you.
Ну да, Аманда говорит большое спасибо, Аманда Земеле, за и команду, и благодарить и своих родственников. И это было, ну, очень торжественное событие. У нас прекрасный павильон, очень радостный, оптимистический. И что Аманда сделала, что действительно, можно сказать, революция, что она изменила отношение, формы. Она как бы художник, который занимается картинами, но эти картины нестандартные, они уже превратились в объекты. Как она сама говорит, они превратились в живые существа.
Аманда, apsveicu ar izstādes atklāšanu. Kā jums pašai šķiet, kā šie darbi ir iedzīvojušies telpā un vai tas ir tas, uz ko jūs bijāt gatavojusies, lai sapnis īstenojies?
Jā, šodien arī īpaši ar svaigu atsvēl nākot, redzot pirmo darbu, kurš jau nedaudz kaut kur skatās, jā, man ir sajūta, ka viņi jau ir gan ekspozīcija kā tāda, gan arī šīs dzīvās skulptūras vai arī būdnes, kā es viņas saucu, jau ir iedzīvojušās telpā un viņām vairs nav nepieciešama man palīdzība. Tā es varētu to īsumā noformulēt.
Dzīvās būtnes, tas ir ļoti trāpīgs apzīmējums, tāpēc, ka tiešām katra no tām ir atšķirīga, katrā ir savs stāsts, bet nu padalieties.
Jā, tas varētu būt nākušas vai ir tikai no glezniecības konteksta, un tad domāju tālāk, jā. Tas, ka tām piemīt skulptūrās kvalitātes, un, protams, tos varētu, viņas varētu uztvert kā objektus, taču tas man šķiet pārāk pat atsvešināti, un līdz ar to es pat esmu nonākusi pie šī apzīmēm, ka tas ir rīzāks, tās redzu kā būtnes.
Nu, tās ir dzimušas no glezniecības, izmantojot glezniecības tieši, tehniku, jā. Bet tās ir pārādītas jau savā tieši, konkrētā jā. Veidā, tieši, bet, jā. Nu, viņām ir savs raksturs, tieši, nu, pastāstiet par
tā. Jā, par raksturu, un arī tas, ko es
Jo viņām ir pat ir doti nosaukumi.
Ir nosaukumi, jā, un nu, pamatā man arī šķistu, ka šajā gadījumā, protams, mēs viņus redzam kā kopumu. Mēs vienlīdz uztveram gan formu, gan krāsu, gan nosaukumu, kā tādu to kopumu veidojošos elementus. Un tad, protams, pieredze nonākot viņa tuvumā, tur kaut kas droši vien varētu rasties skatītāju prātos, kas kaut kur aizved kaut kādā tādā paplašinātā metaforā vai asociācijās. Mm-hmm. Un par katru, nu jā, tā kā es būtībā teiktu, ka tas ir astoņas
dzīves būtnes.
Kas šeit ir ieradušās, iespējams, ne, es jau pēdējā laikā pats sāku domāt par to, ka varbūt arī varētu teikt deviņas, jo figūra, kas atrodas pie loga un skatās šobrīd, kas notiek ārpusē, jau īstenībā ir dubultā figūra. Bet, un tieši tā, un tad mēs nonākam, piemēram, pie izstādes kartes, kur mēs nedaudz redzam, ah jā, ir kaut kādi nosaukumi, un tie ir tādi pavedieni, kas kaut kur palīdz tādā domas telpā pārvietoties.
Благодарим Аманду. Конечно, всем советуем, если ваши пути сейчас ведут в Венецию, не забудьте, посмотрите, проследите. А Инте огромное спасибо за то, что привнесла в наш эфир атмосферу венецианского биеннале.
Когда будете на Латвийском павильоне, вы действительно почувствуете себя как Алиса в стране чудес и окажетесь в ином мире, в мире, где так много неизвестных существ и которые вас радуют.
Ну что ж, спасибо и до новых встреч.